Глава 15. Направляясь в сторону резервации черноногих тем прекрасным осенним днем 4 года назад, Дейл пытался завести разговор с Клэр Харт, точнее, с Клэр Ту Хартс. Эта местность была известна обитателям Монтаны как граница скалистых гор, или попросту граница. И справедливость этого названия была заметна во всем. Покрытые снегами острые пики поднимались справа от них, пока они ехали на юг по шоссе 89, а слева тянулись, уходя в бесконечность, пустынные равнины. Дейл несколько раз взглянул на свою спутницу, ожидая хоть каких-то комментариев, но Клэр отреагировала на эти виды точно так же, как на виды глейшера. Иными словами, никак. «Не хотите зайти в музей индейцев Великих Равнин?» — поинтересовался Дейл, когда они въехали в городок Браунинг, расположенный в резервации.
«Нет»,
— ответила Клэр. Она глядела на уплывающий вдаль обшарпанный город со всеми его приманками для туристов и сувенирными лавками. Большинство сейчас, в конце туристического сезона, уже были закрыты. Продающими подлинные предметы быта индейцев. «Вас все это злит?» — спросил Дейл. Она обернулась и посмотрела на него своим удивительно пристальным взглядом ясных глаз.
«Нет. А почему меня должно это злить, профессор Стюарт?»
Дейл махнул рукой. Дома по обеим сторонам дороги представляли собой заржавевшие трейлеры и заваленные хламом грузовики, стоящие среди камней и кустарника. «Ну, история так несправедливо обошлась с вашим народом, с народом вашей матери. Такая нищета...» Клэр чуть заметно улыбнулась.
«Профессор Стюарт, а вы сами часто размышляете об исторической несправедливости по отношению к вашим шотландским предкам?»
«Ну, это совсем другое», — возразил Дейл.
«Да, и почему же?»
Он снова махнул рукой. «Я даже ни разу не был в Шотландии».
«А я сегодня впервые оказалась на земле черноногих».
«Вы понимаете, что я имею в виду», — настаивал Дейл. «Экономическую несправедливость по отношению к индейцам, алкоголизм, безграмотность, безработицу — все, что до сих пор имеет место в резервациях».
«А Шотландия до сих пор не получила независимости», — негромко добавила Клэр и вздохнула. «Я понимаю, о чем вы говорите, профессор Стюарт. Просто меня не очень интересует проблема исторической несправедливости. Мы с матерью жили во Флоренции, а мой отчим родом из Мантуи. Так вот, у них там каждый город имеет свою историю и свои обиды. Каждое почтенное семейство помнит тысячелетнюю историю несправедливости и угнетения со стороны большинства остальных подобных семей. Иногда мне кажется, что слишком хорошее знание истории — сродни алкоголю или героину. Такая зависимость придает жизни смысл, но в то же время истощает и, в конце концов, убивает».
«Тогда какого лешего нас принесло в эту богом забытую резервацию?» — чуть не спросил Дейл. Но сдержался. Они съехали по шоссе 89 в долину реки Двух Амулетов. Затем поднялись наверх, снова спустились, пересекая Бобровый ручей.
«Поверните здесь, пожалуйста», — попросила Клэр, выглядывая из-за карты и указывая на мощенную камнями дорогу, ведущую на запад. На небольшом указателе значилось «Дорога на Харт-Батт».
Они поехали на запад вдоль Бобрового ручья, в сторону гор, а затем снова на юг, параллельно линии холмов. Харт-Батт, когда они добрались до него, оказался печальной кучкой развалившихся домишек, трейлеров и бетонной коробки культурного центра, судя по виду заброшенного вскоре после завершения строительства. Было трудно определить, какие из раздолбанных пикапов еще на ходу. Все вокруг было пропитано физически ощутимой атмосферой отчаяния и бедности. «Ваша мать родилась здесь?» — спросил Дейл. Клэр уже говорила ему об этом, но ему хотелось поговорить, чтобы хоть немного развеять тоску от печального зрелища. Клэр кивнула. «Вы хотите найти дом, в котором она родилась?» — продолжал Дейл. Несколько ребятишек смотрели им вслед. Взгляд у этих детей был мертвым, лишенным любопытства. Клэр помотала головой.
«Он давным-давно сгорел. Я... вот здесь остановите, пожалуйста».
Она указала на небольшой трейлер, ничем не отличающийся от тех, которые они проезжали до сих пор. Дейл притормозил на пыльной дороге позади старого пикапа и подождал. «Вы знаете тех, кто здесь живет?» Клэр снова помотала головой. Они сидели в ленд-крузере и ждали. Через некоторое время в двери трейлера появилась женщина средних лет. Она посмотрела на них с тем же равнодушием, с каким глядели дети на дороге. Исчезла на несколько минут внутри фургона, затем вернулась и вышла на крыльцо из шлакоблоков.
«Пожалуйста, подождите здесь», — шепотом попросила Клэр и вышла из машины.
Она подошла к женщине, остановилась в паре метров от нее и что-то негромко сказала. Женщина ответила коротко и резко и поглядела в сторону Дейла. Клэр снова заговорила. До Дейла долетали только обрывки разговора, и он изумился, что обе женщины говорят на пикуни, языке черноногих индейцев. В итоге женщина кивнула, произнесла несколько слогов и вернулась в трейлер. Через миг снова вышла и забралась в свой древний пикап. Клэр подошла к ленд-крузеру со стороны водительского сиденья.
«Можно я сама поведу несколько миль?»
Дейл, заинтригованный, лишь покивал головой, вышел, обогнул машину и сел на пассажирское место. Индианка проехала мимо них в облаке пыли. Клэр отрегулировала под себя водительское сиденье и двинулась следом, достаточно быстро, чтобы не выпускать пикап из виду, но при этом не въезжая в поднятое им облако пыли. Они проехали за древним пикапом в сторону от Хартбатта, по нескольким скверным дорогам, потом по колеям от какого-то джипа на запад по очередной плохой дороге в сторону холмов. Несколько раз останавливались. Их провожатый выходил из своей машины и открывала ворота. Каждый раз, когда они проезжали через ворота, Клэр выходила и закрывала их за собой. Один раз пикап остановил человек на чалой лошади, он быстро переговорил о чем-то с женщиной, подъехал к Дейлу с Клэр, минуту смотрел на них. На человеке была обычная рабочая одежда ковбоя и шляпа с потным пятном. Единственное, что выдавало в нем черноногого индейца, — широкое смуглое лицо с непроницаемо черными глазами. Он отрывисто заговорил с Клэр на диалекте пикуни. Дейл слышал, как на этом языке разговаривали в университете студенты из числа коренных американцев и один преподаватель, хотя сейчас язык звучал несколько иначе. Клэр ответила ему на том же языке. В итоге человек замолчал, пристально поглядел на Клэр, едва заметно кивнул, развернул свою лошадь и поскакал куда-то на восток. Индейская женщина поехала дальше, и ленд-крузер поехал вслед за ее пикапом. Еще через 2 мили дорога закончилась. Женщина развернула машину и вышла. Клэр последовала ее примеру. Дейл колебался, не заговорить ли с их провожатой, но ему не хотелось нарушать немую сцену. Он остался на месте. Женщина произнесла несколько слов, вроде бы сердито, но потом вдруг быстро обняла Клэр, села обратно в свой пикап и укатила в тучи пыли. Клэр подошла к машине.
«Отсюда придется идти пешком», — сказала она.
«Куда?» — спросил Дейл. Он огляделся по сторонам. Никаких ранчо, никаких трейлеров в обозримом пространстве. Ничего, сотворенного рукой человека, если не считать забора вдалеке. В западной части границы горы поднимались гораздо выше. Здесь же было горное плато, луга, переходящие в поросшие лесом холмы. Единственная дорога — та, по которой они приехали.
«Всего пару миль», — сказала Клэр.
Она, прищурившись, глядела, как солнце клонится к высоким пикам.
«Время у нас есть. Давайте возьмем кое-что из вашей походной экипировки».
«А вы мне не сообщите, что мы собираемся делать?»
«Сообщу, конечно», — ответила Клэр, вытаскивая из багажника машины рюкзаки. «Я хочу провести ночь в месте, которое называется Хребет Духа».
Наутро после Дня Благодарения повалил настоящий снег. Дейл прогулял несколько часов, засунув руки поглубже в карманы шерстяного пальто. Он не помнил, чтобы осень на Среднем Западе когда-нибудь была так похожа на зиму. После того, как исчез пластиковый заслон, в доме Дуэйна стало гораздо холоднее. Создавалось впечатление, будто ледяной ветер спускается со второго этажа, или же, напротив, тепло из обитаемой части дома просачивается наружу через какую-нибудь дыру наверху. После ухода Мишель Стефни Дейл протрясся в кабинете до 3 часов утра, а затем встал и спустился в подвал, чтобы поспать. Льющееся от системы отопления тепло и старое консольное радио, звук был такой тихий, что музыка походила на шепот, убаюкали Дейла. На следующее утро он прибрал кухню после праздничного обеда, а затем пошел наверх. Здесь оказалось зверски холодно. Секунду помедлив, Дейл все-таки собрался с духом и шагнул за порог первой комнаты. Эротическое волнение захлестнуло его, словно цунами. Он заставил себя задержаться в комнате у самой двери, позволяя потоку похоти полностью охватить все его существо. Дейл всегда считал себя человеком, не чуждым физических наслаждений, пусть и не чрезмерно чувственным. Однако эта волна желания была похотью в чистом виде. Физическое возбуждение полностью вытесняло из головы всю романтику, все мысли о любви и о чувствах другого человека. Дейла одолевали расплывчатые образы пенисов, грудей, вагин, лобковых волос, капель пота, сосков, восстающих членов и семяизвержения. Он слышал стоны страсти, произнесенную шепотом непристойную чепуху, которую может облечь в шепот лишь опьяняющее желание. Кровь его устремилась вниз, вызывая в нем самом мощную эрекцию. Пульс грохотал в ушах. Дейл вывалился в коридор 2-го этажа, отдышался и спустился вниз в относительное тепло и чистоту кухни, чтобы прийти в себя. Прошло 10 минут, прежде чем его тело избавилось от удушающих объятий страсти. «Что, черт возьми, это такое?» Дейл никогда в жизни не слышал о подобных физических феноменах, о домах, одержимых... чем? Сексуальной стимуляцией? «Офигительно странно», — произнес он вслух и невольно усмехнулся поразительной точности этого определения. Он отправился в кабинет работать. Экран компьютера был черен, если не считать сообщения на фоне черного экрана режима DOS. «Господа правды и истины, суть Тот и Астес, владыка Запада. Владетельные князья вокруг Осириса, суть Имсет, Хапи, Дуамутеф и Кебех-Сенуф. Они также находятся вокруг созвездия Бедра на северном небе. Те, кто совершенно удаляет грехи и обиды, и которые обретаются в свите богини Хатапсахус, суть бог Сусос и его сообщники, что обитают в воде». Дейл секунду глядел на сообщение и потом напечатал. «Ты начинаешь меня утомлять. К чему вся эта египетская билиберда? Мне казалось, ты предпочитаешь староанглийский. Кто все эти боги? Что тебе от меня надо?» Он подождал, но ответа не последовало. Дейл вышел в кухню, налил стакан апельсинового сока и вернулся в кабинет. На экране горели только строки предыдущего текста. «Пошел бы ты на дно вместе со своей нильской баржей!» Набрав эти слова, Дейл выключил компьютер, вернулся в кухню, натянул пальто и вышел под снегопад на прогулку. Черная собака двигалась за ним следом. Дейл прошел около полумили на северо-запад от фермы, шагая вдоль ряда деревьев к ручью, когда вдруг обернулся и увидел преследующую его собаку. В густых снежных хлопьях было сложно разглядеть детали, но было совершенно ясно, что этот пес, пусть и черный с розовым пятном на морде, был раза в четыре больше маленькой черной собачонки, которую Дейл видел раньше. Но самым странным и пугающим было то, что еще четыре черных пса, большие, но не такие огромные, как их вожак, тоже шли по следам. Дейл замер. Сердце в груди прыгало. Он огляделся в поисках оружия. Доски от забора, какой-нибудь палки, чего угодно. Ничего не подвернулось под руку. Собаки остановились ярдах в 40 от Дейла. Их тела казались невероятно черными на фоне занесенных снегом полей и падающих снежинок. Дейл зашагал быстрее, не побежал из страха, что псы воспримут это как приглашение к преследованию, но все-таки перешел на спортивный шаг, стараясь добраться до небольшого леска, где можно было бы найти достаточно высокое дерево и залезть на него. Заборные столбы были здесь слишком низкие. Черные собаки затрусили вслед за ним, сохраняя дистанцию, но не отказываясь от преследования. Дейл задыхался, когда добрался до деревьев. Он перелез через забор и быстро зашагал по лесу, высматривая дерево с крепкими ветвями. «А чего я боюсь? Неужели я действительно позволю каким-то бродячим псам загнать меня на дерево?» Он обернулся, вглядываясь сквозь снежинки и стволы деревьев. Увидел, что псы застыли на том месте, где он вошел под деревья, и увидел, какой по-настоящему огромный у них вожак, крупнее любого ротвейлера или добермана, каких доводилось встречать Дейлу. И в тот же миг понял, что ответ на его вопрос будет: «Ты чертовски прав. Позволю». Дейл нашел дерево, ветки которого могли бы выдержать его вес. Схватился за нижнюю, собираясь залезть, и обернулся, ожидая увидеть крадущихся в полумраке леса псов с высунутыми языками, оскаленными зубами, налитыми кровью глазами. Собаки исчезли. Дейл стоял, тяжело дыша, поворачиваясь из стороны в сторону, в уверенности, что стая этих диких собак решила обойти его сбоку. Единственным звуком в маленьком лесочке был звук его прерывистого дыхания и шорох мягко падающих снежинок. Он выждал 10 минут, пока не замерзли руки и ноги, пока пот не высох на лице и не начал холодить его под свитером. Потом отломил нижнюю ветку потолще и пошел обратно тем же путем, каким пришел сюда. Собаки исчезли, но отпечатки собачьих лап были повсюду. «Призрачные и демонические псы не оставляют отпечатков», — подумал он и попытался улыбнуться собственной глупости, но не получилось. Следы вели обратно к ферме. Их заносил падающий снег. Дейл пошел по гребню холма на восток, к 6-му окружному шоссе, собираясь выйти на него у Страстного кладбища. Когда Дейл перелезал через забор мистера Джонсона на дорогу, то увидел в дальнем конце кладбища мужчину. «Дайте мне прийти в себя», — подумал Дейл. «Опять привидение». Но на самом деле Дейл был рад увидеть хоть кого-то. Может, у этого человека здесь машина? Какой-нибудь пикап, заслоненный от Дейла пеленой снега. «В сторону кладбища не ведут следы колес», — отметил он про себя. Снега уже нападало дюймов 5, и снегопад все усиливался. «Эй!» — окликнул Дейл. Он помахал далекой фигуре через черную решетку забора. «Эй, вы!» Человек остановился. Бледное лицо повернулось к Дейлу. Даже с 50 ярдов через густую снежную завесу Дейл разглядел форму цвета хаки и старомодную шляпу с широкими полями. Он не видел глаз, не различал черты лица. Это далекое лицо казалось ему просто розовым пятном. Человек двинулся в его сторону, но не пошел. Ноги у него не поднимались и не опускались, не сгибались, как при ходьбе, а скорее заскользил, как бы поплыл над надгробными камнями, сквозь них и низкие кусты. «Ладно», — решил Дейл, — «черт с ним». Он побежал, скатился вниз с крутого холма, задыхаясь, поднялся на второй холм, пробежал мимо бывшей фермы дяди Генри и тети Лины и остановился только в четверти мили от кладбища, обернулся через плечо, глядя на шоссе. Человек в хаке не гнался за ним. Дейл был почти уверен, что на длинной подъездной дороге к дому Дуэйна его будут ждать черные псы, но ждал его там только снегопад, усиливающийся с каждой минутой. Еще следы колес, постепенно заносимые снегом. Дейл сунул руки в карманы шерстяного пальто, вжал подбородок в воротник и пошел навстречу западному ветру, часто моргая от летящих в глаза снежинок. Машина шерифа стояла перед домом. Сам Каджей Конгден слез с водительского сиденья и зашагал навстречу Дейлу по подъездной дороге. Толстяк держал одну руку на ремне, а вторую — на рукоятке пистолета.